Дарья Ратникова. Проданная. Глава первая. «Господа, не хотите ли купить мой товар?» — заговорщически прошептал купец, обращаясь к людям, собравшимся возле его палатки. «Интересно, а зачем они тогда здесь собрались, если не за этим?» «Работорговля», — фыркнул один зажиточный господин, живо рассматривавший все вокруг. Диаре было особенно видно его с того места, на котором она сидела.
«Ни в коем случае не работорговля! Что вы, милейший! Наш король, да славится его имя, запретил работорговлю!
И тогда вы, хитрые пройдохи, нашли возможность ее обойти!» Громкий голос заставил Диару, чьи нервы и так были на пределе, почти подпрыгнуть. Его обладателем был мужчина в черном плаще, с капюшоном, скрывавшим лицо, худой как палка. Обычно черные плащи носили люди, связанные с запрещенными науками. Ну да, кому бы еще понадобился раб для опытов?
«Не обойти, уважаемый господин, никак нет!» — продолжил разливаться соловьем купец. «Мы лишь помогаем трудоустроиться сиротам, оставшимся без попечения родственников. Все согласно трудовому договору и королевскому уложению, параграф 5, пункт 2».
И купец достал из карманов своего необъятного кафтана свиток и помахал им перед носом у потенциальных покупателей. Те заметно приободрились. Нарушать закон никому не хотелось. Ну да, закон-то новый, да вот порядки старые. Как раньше избавлялись от ненужных родственников, так происходило и теперь, только форма поменялась. Диара грустно усмехнулась. Ее продала собственная тетка. Слезы были все выплаканы и давно сменились апатией. Не сойти с ума помогала лишь мысль об ее Эдмоне. Разве могла она еще год назад помыслить о таком скотстве? Год назад был жив ее отец, уважаемый механик и, между прочим, потомственный дворянин, и она знать ничего не знала ни о рабстве, ни о порядках, царивших в империи, так далеко от родного Гаста. Ей попросту было это не нужно. Она только закончила пансион и была уверена, что видит перед собой будущую жизнь прямую, как дорога. Какой же наивной дурочкой она была. А потом в одночасье все рухнуло. Отец умер, и имение Майорат перешло к ее троюродному брату, а она, как несовершеннолетняя, должна была покориться той судьбе, что выберет для нее опекун, точнее, опекунша, ее тетка. Если бы не брат Джеффри, она бы и покорилась, хотя эта судьба была незавидна. До совершеннолетия работать гувернанткой и жалкие гроши отдавать тетке. Но Джеффри... В общем, он повел себя не так, как поступают джентльмены, и получил грубый отпор от нее. А тетка, слепо обожавшая сыночка, тут же воспылала ненавистью к единственной племяннице своего покойного мужа и воспользовалась случаем. Если бы она, Диара, только знала, какую подлость замышляет тетка, то попробовала бы сбежать или на худой конец обратиться в королевскую канцелярию. Но, увы. Днем на прогулке ее схватили трое мужчин, зажали рот, накинули на голову мешок и в тот же день вывезли за границу, в Вольную империю, где лишь на словах было запрещено рабство. Потом из беззлобной перепалки своих похитителей она узнала, что ее продала тетя. Наверное, решила, что выдать выгодно замуж бесприданницу, да еще и с таким характером, ей вряд ли удастся. Мысль о замужестве отзывалась болью в сердце. До смерти отца она была помолвлена с соседом, Эдмондом Валенсом, и, что греха таить, с детства до смерти влюблена в него. Когда Эдмонд наконец-то попросил ее руки, она чувствовала себя невероятно счастливой, но он отправился в университет, поклявшись жениться по окончании учебы. Только он вернулся в университет после каникул, вдоволь нагостившись дома, как случилось это несчастье с отцом. Диара толком не поняла, что там произошло, но после взрыва в его лаборатории отца не стало. И она в одночасье осталась сиротой. То ли до Эдмонда не доходили письма стараниями тетушки, то ли с ним что-то случилось, она запрещала себе об этом думать. Но кроме соболезнований после потери отца, больше ни одного письма она от него не получила. А до следующих каникул случилось то, что случилось. И больше всего Диару мучило то, что она так и не смогла передать жениху весточку. Оставалось только надеяться, что он и так ее найдет. Найдет обязательно. Только это помогало ей не отчаяться в первые месяцы. После похищения она пыталась несколько раз сбежать, но ее схватили и стали стеречь уже внимательнее, хотя и не обижали. За приличного раба можно было получить очень много денег. Да и по документам все было законно. Тетка, как она поняла, подписала какой-то договор, по которому она, как опекунша, отдавала купцу такому-то в услужение свою племянницу за такую-то сумму, и не придраться. Пока она предавалась воспоминаниям, возле их обоза шел торг. Работорговец показывал свой товар и называл цену. Когда пришла ее очередь, Диана вышла сама, не желая, чтобы ее вытащили силой. Ее привели на импровизированный помост и оставили. Она гордо вздернула голову, надеясь, что на ее лице не разглядеть слез, а в голове мутилась от страха.
«Посмотрите, какая красивая девушка-сирота! Надеется найти нанимателя, который будет достаточно щедр, чтобы оценить ее умения». Звучало слишком приторно и до жути двусмысленно. Диара видела, как зажегся огонек интереса в глазах покупателей. Их осталось 5 человек, включая человека в черном плаще. «Эта девушка умеет считать и писать по-имперски», — задал свой вопрос человек в черном плаще, указывая на нее пальцем. «Ну же, отвечай быстро, что ты умеешь?» — ткнул ее кулаком в бок один из подельников хозяина. Диара посмотрела на него презрительно и отвернулась. Разве ее ответ что-то сможет изменить? Но работорговец, купивший ее у тетки, видимо, решил по-своему, потому что ответил. «Любезнейшая, эта девушка дворянка. Ее родители умерли, и ей ничего не осталось, кроме как поступить ко мне в услужение». При этих словах двое покупателей глухо хихикнули. Она училась в пансионе и обучена всем тем наукам, которым обучают девушек в таких заведениях. Покупатели при этих словах оживились. Диару затрясло, когда она увидела на их лицах неприкрытую радость. Они едва только не облизывались. Старые, лысые, похотливые, как на подбор. Она со страхом сцепила руки, ожидая своего приговора. Торги начались. 50 рилов!» — крикнул один из покупателей, самый толстый и злобный. «Даю 70!» — отозвался второй, который, кажется, уже купил и отправил домой со слугой мужчину. Тот трясся, как осиновый лист, видимо, знал человека, к которому попал. 70 раз! 72!» — кричал работорговец. Диара стояла, сжимая руки так, что побелели костяшки. Она сбежит по дороге, на виду у стражников, специально, чтобы ее закололи, если этот человек купит ее. «Даю 500 рилов!» — вдруг прозвучал холодный голос. Диара подняла глаза и встретилась взглядом с человеком в черном плаще. От его взгляда по коже побежали мурашки. Цепкий, холодный, для опытов ее покупает. Ну и ладно. Долго она не выдержит, и мучение ее закончится. Не самый плохой вариант. Она посмотрела на других покупателей и увидела ту гамму самых разных чувств. От ненависти до удивления, настолько ярко написанного на лицах, что она чуть не рассмеялась нервным истерическим смехом. Видимо, такие деньги были им не по зубам.
500 рилов 1, 500 рилов 2... 500 рилов 3! Девушка поступает к вам в услужение, господин!»
«Травник Алистер Эурелиус», — отрекомендовался мужчина. «Всего лишь травник?» Диара вздохнула от облегчения, но тут же нахмурилась. Она ни на секунду не поверила, что нужна травнику для того, чтобы что-то считать, и страх вернулся с новой силой. Она на мгновение замешкалась, спускаясь с помоста, и едва не упала, споткнувшись.
«Рано радуешься, деточка. Господин Эурелиус из тебя всю душу вытрясет», —
услышала она злобный шепот проходившего мимо несостоявшегося покупателя.
«Ты всегда такая неуклюжая».
Она сразу узнала этот холодный голос, подняла голову и снова встретилась взглядом с ледяными глазами травника. «Господин Эурелиус». А он продолжил, не дожидаясь ответа.
«Как тебя зовут?»
«Диарлинг». Она хотела добавить свое родовое дворянское имя, а потом промолчала. «Какое теперь кому дело, как ее когда-то звали?» «Пойдем». Травник махнул рукой, приглашая за собой. «Убежать? Да ведь ей некуда идти. И ни еды с собой, ни воды. К тому же страх липкой паутиной окутывал разум». Диара опустила голову и медленно побрела вследом за травником. Вопреки ожиданиям, травник с вычурным именем не втолкнул ее в экипаж, а заставил идти пешком почти через весь город. Если бы не сумерки и усталость, она бы пристальнее присмотрелась к окружавшему ее миру. Но сейчас все сливалось в одинаковое серое марево, от голода и усталости кружилась голова. Пока ее везли из Гаста сюда, в небольшой имперский городок, она не чувствовала особой усталости. Кормили вдоволь, обращались едва ли не лучше, чем дома при тетушке, поэтому сегодняшний день выбил из колеи. Она никогда не думала, что будет делать, когда ее все-таки продадут. Думала, Эдмонд успеет раньше. Они пришли, когда Диара держалась на ногах уже из чистого упрямства. Она боялась, что если упадет, этот человек с холодными глазами потащит ее волоком прямо по пыли на виду у горожан. Пошатываясь, она вошла в прихожую. Здесь было темно. Кажется, горело только несколько свечей, а еще стоял застарелый запах каких-то приторных трав. С непривычки ее замутило, и она пошатнулась, едва устояв на ногах.
«Кастин!»
Громкий холодный голос разорвал сонное забытье, в которое она погружалась. «Накорми мое новое приобретение и покажи ей комнату». Туман перед глазами у Диары немного рассеялся, и она увидела, что стоит в большой мрачной комнате с огромным столом посередине. Стол как будто сошел с картинок из книги по истории мрачных времен. «Это столовая?» Она вздрогнула, представив, что теперь изо дня в день ей придется есть здесь. Кроваво-красные панели на стенах и старинные светильники, дарившие комнате бледный призрачный свет, уже сами по себе способны были отбить любой аппетит. Но Гастин,
Дворецкий, слуга, принес ей поднос с едой и молча удалился –